эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной «Арсенал» подкаст. Дикая плотность игр. И она приводит к тому, что у нас даже иногда получается выходить после матча. Это не система. И даже плана такого нет на самом деле. Потому что все-таки у нас подкасты, они больше аналитические. Но, тем не менее, сегодня вот мы выходим сразу после игры. И мы с Тимофеем Яценко обсудим, что к чему. Тимофей, приветствую вас.
Приветствую вам и всех слушателей тоже.
Какие ощущения у вас от матча с Тоттенхэмом, который Арсенал проиграл 1-2, если кто-то вдруг не знает?
Ну, учитывая пандемию, конечно, как предыдущие лондонские дерби, северо-лондонские, да, это не смотрелось. То есть я вообще небольшой поклонник вот этого интершума, например. Это если чисто зрительские ощущения описывать. То есть создается впечатление, что смотришь какой-нибудь матч FIFA, да, ну, FIFA как симулятор. То есть, ну, я понимаю, что без болельщиков в любом случае сейчас приходится играть. Если оценивать конкретно футбол, то я бы на месте Мауринью точно не радовался, да, то есть Тоттенхэм вообще мне бы не понравился, как такому тоже зрителю уже больше нейтральному, потому что болеть сейчас за Арсенал тоже очень сложно. Арсенал, я бы уже назвал это каким-то таким типичным Арсеналом при Артете, то есть было много владений, во втором тайме там вообще какие-то сумасшедшие были цифры, но, собственно, проблема, которая была еще при Эмери, то есть в последние трети, когда нужно что-то делать, созидать, Арсенал практически всегда ошибается. То есть только приближаемся к воротам, там либо кто-то идет неудачную обводку, либо следует неудачный пас, либо там что-то блокируется. То есть практически любая острая атака, она захлебывается по тем или иным причинам. Если внимательные подписчики, они смотрят так вот каждый матч внимательно, то заметьте, Арсенал, если забивает, да, то там то привезет вратарь Саутгемптона, то другой вратарь привезет в следующем матче. Сегодня Лаказет просто ударил издалека, чтобы вот Арсенал забил. Вы знаете, вот вчера в Твиттере вирусился гол Аталанты. Аталанта перед тем, как забить Ювентусу, владела мячом суммарно, то есть отбирала его тут же на протяжении 8 минут. То есть она давила, мяч забирала, как бы только Ювентус его там получил. То есть суммарно вот это давление, которое привело к голу ворота Ювентуса, 8 минут Аталанта последовательно давила. Такого, конечно, и близко у нас нет. То есть что-то залетит, там вратарь ошибется. Я уже к этому привык, на самом деле. Да, то есть у меня есть ощущение, что Арсенал чаще забивает. Вот уже за последний год, если взять, вспомните по Уотфорду на выезде, когда в прошлом сезоне Фостер подарил. В этом году подарил Саутгемптон и еще матч с Норвичем.
Да, с Норвичем, да.
Я уже к таким голам больше привык, чем голам после каких-то, после реального давления, после комбинации. Вот это меня смущает. Сегодня, собственно, ничего не изменилось. То есть был единственный мяч забит дальним ударом, на что нельзя рассчитывать в каждой игре, да, что дальний залетит. А все комбинации так или иначе как-то... Ну, был неплохой момент во втором тайме, когда Абамиянга там как-то вывели, он попал в перекладину. Но этого мало. У меня было ощущение, что Тоттенхэм, в общем-то, готов вполне себе... Он не так уж здорово оборонялся. То есть Арсенал не ставил задач перед Тоттенхэмом. Не то, что там Мауринью в образцах старого себя провел какую-то идеальную игру. Вообще у меня такое ощущение нет. То есть это скорее и Тоттенхэм был плох, ну и Арсенал, в общем-то, тоже ничего хорошего не показал.
Угу. Я в целом согласен, да, что это обе команды, они играли вот так, которые 8-10 место занимают, да, примерно плюс-минус. Так оно и есть. Мне показалось, что игра в целом была равная. То есть там Тоттенхэм имел преимущество уже там в конце, когда они, Кейн сместился налево, и там Мустафи, я не знаю, вот нормальный человек может, я имею в виду, дружащий там с медициной, имеющий справки всякие соответствующие, в этом смысле нормально, может вообще он думать о переподписании Мустафи каким-то образом?
Сложно сказать, да, с одной стороны, Мустафи, он как-то и поопрятнее стал после прихода Артеты, с другой стороны, мы все понимаем, что, ну, вот сегодня, да, то в нескольких эпизодах Кейн разбирался с Мустафи, в общем-то, ну, по щелчку пальцев, то есть это все-таки защитник, не знаю, очень сложная вообще эта вся история, ведь Луиса переподписали, у меня тоже, на самом деле, есть сомнения. Были же слухи, что там Зенит хочет забрать Луиса. Мне кажется, в Зените он бы был прям...
На пару с Ивановичем, да?
А там как раз таки вроде были слухи, что Иванович уйдет. Вот, возможно, и Луис был бы неплохой заменой. Мне кажется, для «Зенита» это неплохой уровень. Для «Арсенала» переподписывать его сейчас — это что-то тоже для меня, ну, честно говоря, непонятное. То есть про кадровую политику, я думаю, с ним поговорим. Ну, вообще, это тройка защитников. А сегодня, например, Калашинец.
Да, да.
Историю. И получается, что «Арсенал», в принципе, на кого можно положить? То есть в одной игре там с Челси у нас подвозит Мустафи, в другой важный, опять-таки, ну, мы берем такие топовые, да, матчи. Вот, матч на Стэнфорде, где Мустафи отдал, ну, назад, да, неудачно, да. И здесь, в принципе, то же самое. То есть важная игра. И опять-таки, мне не показалось, что даже Калашинец был под каким-то давлением.
Нет, конечно.
Там вообще это гол из ничего абсолютно. То есть там его даже особо никто не мешал. Отдай пас, ну, вратарю отдай посильнее. То есть в чем вопрос? Такие голы привозить себе, ну, и у нас Калашин сидит там на зарплате пятой в клубе, по-моему, там, или какой-то. То есть человек получает там больше 100 тысяч, да, или 100 там ровно. То есть,
ну, говорили, что 140 даже, потому что он же бесплатно пришел.
Ну да, ну то есть какие-то деньги для игрока уровня. Не то, что уровень игрока интеллекта Калашинца, да, то есть парень явно такой. Ну, по бровке бегать может, да, то есть там где-то прострелить, но одним из центральных я его вообще не вижу. То есть, что он там делает, вот это мне не совсем было понятно. Последние игры. Мне кажется, Калашинец, если пригоден, то побегать на фланге Европы против Витории, Сетубал, да, вот.
Не кажется вам, что это причина в том, что Сократис выведен просто из состава? По совершенно мне непонятным причинам. И ни при каких обстоятельствах он не ставится теперь.
Сократис, он сейчас здоров, верно? То есть он просто
да,
не играет.
Да, да. То есть это ровно решение тренера. То есть Сократис больше не играет, Гиндузи больше не играет. Ну, там хоть мне более-менее понятно. Мотивация тренера хотя бы понятна. В случае с Сократисом она мне вообще не понятна.
Ну да, Сократис же на скамейке сегодня, собственно, был, да. Ну, по Сократису тоже, на самом деле, хотя, конечно, на уровне Мустафи, наверное,
да, да.
Сократис был бы получше именно в один в один. То есть мы увидели, что если Мустафи, ну, то есть если команда обороняется неплотно, и Мустафи там оставить один на один, там, да даже не против Кейна, а против там, ну, против Заа, да, оставить его. То есть он же там с ним разбирается очень легко. И в принципе к обороне-то вопросов всегда было много, но почему не выбрать, как говорится, да, есть плохо и очень плохо. Вот есть ощущение, что в плане тех футболистов, которые выбирает Артет, он выбирает очень плохо, а не плохо. Все-таки Папастатополос, как ни крути, мог бы, наверное, справиться лучше с Кейном один в один, хотя тоже я сомневаюсь, но Мустафи просто падал там перед Кейном, да, Кейн его отбегал.
Да.
То есть это такой вот классический прием Мустафи — упасть, когда совершенно непонятно зачем падать. Вот. При том, что в целом, повторюсь, Мустафи-то поопрятнее стал, да, то есть после Орды. Такого уж прям хаоса он не творит, но есть тоже серьезные вопросы его, вокруг его персоны, особенно учитывая, что болельщики в Твиттере там все в восторге, я видел, ну, по крайней мере, до сегодняшнего матча были, поддерживали Мустафи и говорили, что давайте его переподпишем. Ну, я встречал такие комментарии англоязычные, но у меня ощущение, что Мустафи — это такой типичный уже broken man, который не оправится, то есть он не сможет на уровне Арсенала быть стабильно, хорошо выступать. Его нужно, вот я думаю, там, в тот же чемпионат Германии ему уехать, там, в середняк в какой-нибудь. Вот там
он
побегает.
Значит, вот хорошо, что вы затронули Аталанту. Я смотрел вчера полный матч, этот Аталанта и Ювентус.
А я обзор посмотрел и уже был в восторге. То есть,
не, я видел всю игру, я хочу сказать вот что. Это не первый матч Аталанты, который я в сезоне вижу. Там есть совершенно понятные изъяны в этой игре, но я хочу, чтобы мы все с вами поняли одну вещь. Самое дорогое приобретение Аталанты — это 15 миллионов евро, то есть 12 миллионов фунтов. Дороже игрока в Аталанте нет. Команда играет в футбол, в абсолютно внятный, понятный футбол, который поставил тренер, и этого футбола достаточно для того, чтобы иметь большое преимущество над Ювентусом в гостях, не по счету и не потому, что там два раза Ювентус соскочил двумя пенальти, которые мяч случайно попадал в руку два раза. То есть там даже не было атаки, вменяемой у Ювентуса. Это все были две абсолютные случайности, два этих пенальти, когда Ювентус оба раза отыгрался и соскочил дома, сыграв 2-2. Но самое главное, что эта команда с понятной, внятной игрой, которую боится даже Ювентус, которую мы в целом считаем вообще европейской топ-командой на самом высоком уровне.
Ну и в целом я бы отметил, что этой игры хватает для того, чтобы выходить
в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Абсолютно.
И он пролистал результаты за сезон. Аталанта трижды забивала 7, да? В этом сезоне. Да. Забивала 5, и причем 5 забивала Милан, выиграв 5-0. То есть, а команда, да, я на нее давно внимание обратил, а как не обратишь, если она в восьмерке лучших,
да,
в Европе, да, то есть тут
абсолютно,
не обратить нельзя.
Абсолютно. И дело еще в том, что у Аталанты, ну, доковидная история, у нее стадион на ремонте. И они играли все матчи свои не дома. И если бы они играли дома, я гарантирую, что они участвовали бы с Ювентусом в борьбе за титул. А сейчас они не участвуют. Еще вчера они могли там, если бы выиграли, как-то подтянуться, но вчера им просто, ну, жесточайшим образом не повезло. Я понимаю, что они в раздевалке там, ну, должны быть, я не знаю, в какой ярости пребывать от того, что такую игру они не выиграли. Так вот, друзья мои, пример Аталанты показывает, что это не вопрос денег, это вопрос тренера. Пришел тренер, поставил игру, и команда играет. Все. Самое дорогое приобретение – 12 миллионов фунтов. За Мустафи Арсенал заплатил 34. Какие деньги? При чем тут деньги? На команду же приятно посмотреть, на Аталанту. Я смотрел вчера просто с удовольствием вообще на то, как они играли. На план их, на понятный план. У них не очень исполнители, и поэтому у них бывают провалы там местами. Кто-то забежал, забыл туда там выдвинуться, поэтому пропустили. То есть да, есть проблемы с качеством исполнителей. Но тренер, который там работает, извините меня, это тренер, его видно же. А то, что работает в Арсенале, это никто. Никто. Человек никто. Человек поставить ничего не может, за душой ничего нет. Вот он может там пытаться сделать опрятным Мустафи. Вот он может конфликтовать с Гиндузи. Вот он может переподписать Давида Луиса. Но это все локальные какие-то вещи, которые глобально ни на что не влияют. А глобальная история одна. Никакой игры у Арсенала нет при Артете, и никогда никакой при Артете не будет. Потому что человек пустой, у него нет ничего. Нет, он не знает, как что ставить, не умеет. Я не знаю. Без разницы. И сегодняшний матч, это, я согласен, это такие два, ну, я не знаю, ну, сбитых летчика, это говорить неправильно. Артета еще, наверное, и не взлетал просто. Но выглядит это все как две команды, которые вывалились из претендентов, совершенно очевидно. И игра показала, почему. Потому что это команды, которые готовы прогнуться в любой момент. То есть, если Тоттенхэм при 1-0 не получил бы этот подарок от Калашинаса, и Арсенал бы поддавил там, то я думаю, что вообще в первом тайме игра могла бы закончиться. И ровно так же в обратную сторону, когда при счете 1-1 уже Тоттенхэм завладел преимуществом, Арсенал прогнулся, ведь никто... Послушайте, ведь момент, когда забивался гол, он был не первый. Мустафи Клоуном уже был до этого гола.
Да, так, там был момент еще, когда Сон...
Да, да, Сон просто...
Мартинеса,
да, да, вообще непонятно, да, как. Так вы же сделаете выводы какие-то, что у вас пожар там горит. Пожар горит, остается там немного времени до конца. Ничего ж не сделано, никаких выводов. Гол-то получили с углового, но были такие же моменты, как вот не забил Сон, с проходами Кейна опять. То есть команда неуправляема все равно. То есть тренер вместо того, чтобы немедленно там поднять этот пожар, тушить пожар. У тебя же есть возможность в конце концов на водопое это делать. Теперь. Зрителей нет. Ты можешь и так орать, все слышно. Нет. Ну, я не знаю, что там будет Артета объяснять на пресс-конференции. Но еще раз я говорю, посмотрите, кто не видел. Не обязательно этот матч Аталанты с Ювентусом. Любой матч Аталанты возьмите. Я видел игру с Миланом, это 5-0, которая закончилась. Вы посмотрите просто, как играет команда. Вы сразу увидите, что это команда. Вот Лидс к нам приезжал в январе. Я смотрел тут недавно Лидс. И в январе он приезжал. Вы видели, что... Все видели, что Лидс приехал. И это команда. Она умеет играть. У нее есть внятная поставленная игра. Люди знают, что они делают. В какую игру они играют. Люди все это знают. Они обучены. Арсенал.
К слову, проблема взять такого тренера, да, не было бы никакой, потому
конечно.
Что Гасперини отказался. Я посмотрел его карьеру. Он в начале карьеры работал с молодежкой Ювентуса, а потом у него там один раз Интер был на один год, а так он работал в Джену, в Палермо. То есть человек точно бы не отказался в топ-клуб.
Да, завтра же, завтра. Дайте 5 миллионов фунтов, он завтра будет здесь. Бьелса, я не знаю, Бьелса пошел работать, извините, в чемпионшип, да, но Бьелса, он сумасшедший, он мог идти не за денег, а вообще просто, потому что вот ему там что-нибудь понравилось, там, хозяин понравился или еще что-то. То есть про Бьелсу трудно сказать, но тем не менее мы знаем, что Бьелса это тренер, который во всех своих командах ставил игру нормальную. Не все команды у него что-то выигрывали, потому что у них проблемы там с морально-волевыми у всех команд Бьелса, и поэтому я не очень уж так прямо считаю, что Бьелса он нам подошел бы, но Бьелса это человек, который может поставить игру, которую мы можем смотреть. А не неизвестно что, что мы смотрим что весь сезон, что Эмери там в прошлом году что-то ставил, был элемент там прухи большой, поэтому полсезона были ничего. А дальше пришел Юнберг, с Юнбергом сразу было все понятно. А чем Артета отличается от Юнберга? Я вообще этого не вижу. Ну вообще ничего просто. Никакого отличия.
Да. Пока скорее пессимистичное настроение, потому что, смотрите, да, когда Арсен Венгер у нас уходил, у нас вообще не было опыта, собственно, вот этого движухи этой с тренерами, да, что не как в Челси там тренеры менялись. И я, честно говоря, даже когда пришел Эмери, мне было сложно понять, сколько надо дать ему времени. То есть, а сейчас-то у нас уже опыт есть. Мы по Эмери понимаем, что долго-то не надо. Долго, ну, полгода максимум. То есть за полгода, в принципе, основные такие черты характера тренера, да, и черты его работы прослеживаются. Вот я последний, скажем, про Аталанту, я специально открыл сейчас посмотреть, а как, собственно, в первом сезоне было. Вот в 16-м году приходит Гасперини и в первом сезоне занимает 4-е место. Лучший результат в истории клуба. То есть он приходит, первый сезон, лучший результат в истории клуба. Да, одного сезона достаточно, чтобы что-то сделать, да, одной предсезонки. Это уже достаточно очевидно. А у нас не было такого опыта, и мы как-то вот с тем же Эмери довольно долго думали, ну, да, может быть, там что-то. На самом деле, собственно, если так честно сказать, матч вот такой, может быть, вспомнят подписчики, при Эмери мне все стало понятно, январь 2019 года, 1-0 мы Вест Хэмом проиграли на выезде, и был он совершенно ужасный матч, то есть Вест Хэм там ничего не показал, Арсенал просто вот эту вату там покатал. Хотя на тот момент Эмери работал, соответственно, уже, ну, январь 19-го, да, то есть полгода как минимум. И там только вот Ивоби вышел на замену, хоть что-то там попробовал. И вот, честно говоря, уже тогда у меня закрались сомнения, такие внутренние, еще не озвучивал, что вот если за полгода мы там не можем просто хотя бы одну атаку провести против Вест Хэма, да, против Вест Хэма, команды, которая последние годы в принципе ничего не показывает там и постоянно готова проиграть кому угодно. Даже Юнбергу в этом году Вест Хэм проиграл. То есть когда вот тоже Тоттенхэм, ну, абсолютно сегодня стоял там сзади, в принципе, подходи, пробуй. И вот там Сака вышел, там в стенку с Лаказетом сыграл сразу. Ну пробуйте чаще, то есть как-то почему-то Арсенал стоит просто с мячом перед последней третью, хотя там, в принципе, можно проникать. Там никто тебе не запрещает.
Да.
В несколько стенок можно эту защиту убрать. Там Тоттенхэм вообще не, ну, понятно, да, тут даже комментировать нечего, потому что Тоттенхэм монолитно не выглядел. Это,
да-да-да.
Даже обсуждать.
Сзади команды выглядели примерно одинаково. То есть возможностей было достаточно за время игры. И вопрос был только в том, кто их лучше реализует. Но мне кажется, главная проблема с точки зрения атакующей игры — это полузащита Арсенала. Ну, Сибалис, на мой взгляд, это очень плохо. Это очень плохо. То есть полпаса за игру нормального, извините, для человека, играющего в центре поля, тем более, как мы уже говорили, с разряженной обороной соперника, где каждые там 3-4 минуты появляется возможность остро кого-то куда-то вывести, извините меня, это не годится. Как опорник Сибалис никакой. Как плеймейкер, извините, это нет. Нет. Он, я думаю, что он просто в Англии играть не может. Наверное, где-нибудь в Севилье там у него будет все нормально. Наверное, я не знаю. Но это все нет. Это все нет. То есть весь расчет же идет на импровизацию. Наигранного ничего нет, в отличие от Аталанты, опять же. То есть ты смотришь, и ты видишь, что вот эта комбинация, она наиграна. Люди знают, как кто будет передвигаться, люди знают, как им нужно двигаться, чтобы партнер тебя увидел, чтобы он знал, что ты здесь. То есть приятно смотреть на игру команды. Я был реально разочарован, просто что они не выиграли. Но у нас же ничего нет наиграно, у нас все ситуативное.
Так я, собственно, вначале сказал, что голы-то, если и забиваются, то вот с каких-то там, ну, вот сегодня Лаказет пальнул, да?
Да-да-да.
Каждую игру так не забьет. Он вообще первый раз в этом сезоне такой удар нанес. Вот, а там Саутгемптон, возьмите, вот победный гол там Кетти, ну, это просто защитники подарили. То есть, да, если бы защитники Саутгемптона не подарили, то выиграли бы тот матч, мы не выиграли, да, то есть... Тоже есть вопросы сразу. И, конечно, это вот больше всего расстраивает, потому что результат может быть, в общем-то, любым, но когда ты садишься на этот футбол, хочется и удовольствие от игры получить. А вот удовольствие получал я последний раз, я даже не вспомню когда.
Ну, при Эмери с Тоттенхэмом 4-2 был матч эмоциональный очень.
Неплохо.
При Артете у меня не было ни одной игры. Ну, может быть, с Челси вот первый тайм был хороший дома, который проиграли 1-2 в итоге. Но там был очень хороший первый тайм. Но дело в том, что Артета был недавно, и казалось, что ну вот сейчас он тут покажет, что он может, что он у Пепа научился чему-то. И тогда у меня были иллюзии какие-то, что возможно, что вот оно, вот уже тайм с Челси так сыграли, потом Манчестер же до этого выиграли.
А с Лестером вот этот первый тайм неплохо давили, мне показалось.
Ну, так. Вы знаете, у меня осталось ощущение такое, что Лестер давить начал первым, и часть тайма первого было большое преимущество Лестера с моментами. Потом постепенно Арсенал так чуть игру отодвинул, удалось забить гол, и да, после этого до конца первого тайма там можно было вообще закрывать вопрос с Лестером. Ну, а во втором тайме очень похожа мне показалась игра на ту, которую играл Эмери. Помните, 3-1, где Азил там феерил? Последняя игра Азила.
Да, да, это... Я очень много пересматривал, потому что там голы были, собственно, суперзрелищные.
Да, так там, вот...
Все три были просто...
Так там была похожая история, просто там Лестер забил, и после этого все, Лестера не стало. Здесь Лестер не забил, и, в общем, до удаления Анкетти Лестера больше не было все равно. И казалось, что тут легкая победа придет, но удаление, и там, да, там начались какие-то моменты. Ну, я не готов, потому что, опять же, сильно там осуждать их, что они пропустили, играя в меньшинстве, хотя 18 минут в меньшинстве команда обязана удерживать против Лестера. Окей, против Реала, может, ты и не сможешь, или Барселоны, но уж против Лестера. Но, опять же, все то, во что играл Арсенал с Лестером, это все результаты только импровизации, только ситуативных решений, которые иногда бывают в играх хорошие, иногда плохие, иногда их вообще не бывает.
Сегодня... Ну, собственно, все сводится к уровню сопротивления.
Да.
Если там против тебя четвертая лига, ну да, Пепе там покажет свои финты. Но вот это вот больше всего, собственно, и раздражает, потому что уровень сопротивления в АПЛ высокий. И получается, что большинство матчей у нас какое-то мучение на поле. За этим наблюдать последние 2 года тяжеловато.
Не, ну, когда Эмери был, первая половина, тогда мы в эйфории. Ну, я, во всяком случае, пребывал, что вот.
Но она очень быстро закончилась.
Ну, как-то, да. Полсезона уж она шла.
Тогда понятно. Но мне кажется, видите, эйфория это была, получается, по другой причине. Потому что мы радовались, что другой тренер.
Другой тренер, но и результаты были, да, то есть даже при плохой игре все время брались очки. И если вы помните этот матч с Тоттенхэмом на выезде при Эмери, который, в общем,
отлично.
Последний хороший матч был при Эмери.
Он был хороший по сравнению с сегодня.
Да.
Там был план, там было все.
Да, абсолютно. Там был план, там было понятно, во что играет Эмери и будет играть. План был правильный, и в результате Арсенал ту игру должен был выигрывать, по большому счету. Даже без относительно того, что Обама не забил пенальти. Просто Арсенал был получше, моментов было побольше, ну, как обычно, все привезли, поэтому выиграть не удалось. А сегодня Арсенал не был лучше Тоттенхэма, хотя этот Тоттенхэм слабее прошлогоднего. То есть Тоттенхэм при Покетино, он лучше, чем при Мауринио. И тем не менее, сегодня, ну, такая, ну, плюс-минус равная игра, окей. Ну, проиграли, да, такое бывает. Ну, в общем, это все уровень, да, такой тяжелой Лиги Европы. И я смотрел, как сегодня Вулверхэмптон разбирался с Эвертоном. Окей, можно сказать, что Эвертон там ему ничего не надо уже, и они там на отдыхе. Но Вулверхэмптон с нами, как выясняется, просто был в яме. То есть, они по игре, они играли же с нами плохо. А сегодняшний Вулверхэмптон, который был, я думаю, что мы оттуда ног не унесли.
Ну, я думаю, что Вулверс, они еще немножечко держат в голове, да, все-таки Европу. У них там, в принципе, есть шансы пройти же дальше.
Да.
С Олимпиакосом они в ничью сыграли. Да. Я не помню, правда, в выездном или в домашнем.
В выездном.
Ну, то есть у них есть, в принципе, шансы пройти дальше. Да. И неизвестно, когда еще будет такая история с Европой. Поэтому я думаю, что они играют в АПЛ сейчас не всегда, включаясь прям уж на максимум, учитывая плотность календаря. И учитывая, что у Нуну там играет, да, 19 человек там максимум. То есть у него там за весь сезон он очень такую сжатую обойму использует.
Абсолютно. Но я к тому, что у Вулверхэмптона плюс-минус есть поставленная игра. Можно обсуждать, что она куцая, одноразмерная, можно, да? Но она есть. А у Арсенала ее нет.
То есть вы теперь уже и на Нуну согласились?
Нет. Я бы не согласился на Нуну. Но просто сравнивая сегодняшний Арсенал и Вулверхэмптон, я понимаю, что в Европе более имеет шансы выступить более прилично Вулверхэмптон, а не мы. И не Тоттенхэм. Но Тоттенхэм, ведь сегодня мы видели тот же самый Тоттенхэм, который проиграл Лейпцигу 0-1-0-3. Тот же самый это была команда. Она ничем лучше не стала с того времени. А Арсенал это была та команда, которая вылетела от Олимпиакоса. Вот если говорить о том, кто должен Англию представлять, допустим, в Европе, то это точно не Арсенал и не Тоттенхэм.
Да я на самом деле буду рад, если мы в Лигу Европы не выйдем, потому что она надоела, вот это вот смотреть на матчи с Батэ,
да.
Мучиться в Борисове, и толку от этого тоже мы как-то, видите, не
почувствуем. Никакого нет, да. Да, никакого. Опытом это позитивным, ну, никак не назовешь, да. А на Артете много уже висит разного. Я не думаю, что это поражение с Тоттенхэмом, оно прямо такое вот решающее для его карьеры. Но эта игра с Олимпиакосом, противостояние даже, я скажу, с Олимпиакосом, это, конечно, тяжелый удар, это черный шар для карьеры, вылет от Олимпиакоса. Причем это совершенно не мотивированный ничем вылет. Но я понимаю, отравились бы там все и играл бы молодежный состав. Ну что-то, никаких же оправданий-то нет. Привезли из гостей 1-0 и дома умудрились проиграть так, чтобы вылететь. Но это же из ряда вон вообще вещи какие-то. Победы, которые одержаны там в Саутгемптоне над Норвичем, ну, мы понимаем, что существует какой-то класс игроков определенный, который может сказываться периодически в каких-то играх, а в каких-то играх он может не сказываться. Разница между всем этим – это поставленная игра. Если есть поставленная игра, она сама по себе будет приносить какое-то количество голов. Плюс индивидуальное мастерство, плюс импровизация. У Арсенала ничего нет, только импровизация, индивидуальное мастерство, ничего поставленного нет. Я не вижу, что этот тренер вообще способен что-то поставить. Я просто думаю, что он сам ничего не видит. То есть он просто, у него нет в голове картинки, которую он хочет нарисовать. Ребята, давайте выйдем, покажем там. Ну, на этом уровне, да, все. Ну, выставить 3 защитника во главе с Мустафи, ну, такая, так себе находка, да, тактическая. Сомнительная. Давайте поговорим вот о чем. А почему он не выставил сегодня, например, этого Уиллока с Нельсоном с самого начала? Потому что он понимает на самом деле, кто это?
Ну, да, серьезно обсуждать появление Уиллока в основе вообще...
Почему? Это же у него работает у Артеты в голове?
Я, честно, не очень понимаю, почему у нас Уиллок вообще, то есть с первых туров еще при Эмили он там в старте вышел против Ньюкасла, почему, собственно, его продвигают, потому что, ну... игрок очень уж средний, да, и вообще много-то времени не надо. То есть вот Сака, он, в принципе, засветился и показал, что он талантлив. Вот я думаю, что на нем и Мартинелли можно остановиться, на наших молодых. Ни Уиллок, ни Нельсон, да даже, наверное, ни Мэйтланд Найлс меня как-то особо не впечатляют. Я бы их всех отвалил от основы. То, что он сегодня не выставил Уиллока, ну да, наверное, Артета все-таки понимает, что против Тоттенхэма это человек максимум на замену. Но я надеюсь, что Артета понимает, что Уиллок сделал за вот этот сезон. Полноценный, считайте, сезон. То есть он же с первого тура
да.
появляется либо в основе, там, либо на замену. Ну вот ясно, все вспомнят гол один, да, в Кубке Лиги причем, то есть Ливерпуль. Но это же этого мало. Вот. А так...
Сака на всякий случай сделал 12 ассистов.
Да, то есть по Сака вопросов нет, по Мартинелли тоже вопросов нет. То есть парень, с ним переподписали контракт, и вот на него можно делать ставку. А вот все эти ребята, собственно, Нкетия, Нельсон, Уиллок, и, повторюсь, Найлс, и туда же я бы Чемберса вписал. Вот, их, конечно, честно говоря, в команде не вижу.
А Мустафи нет?
Нет, я говорил про...
А, про молодежь?
Да, ну хотя уже Чемберс тоже 25 лет.
Да уж.
Не такой молодой парень. Вот. Но я по англичан про этот очередной British Core вызвавшийся. То есть, наверное, только холдингу можно доверять еще пока какое-то место. Все-таки 24 года, может быть, еще не поздно холдингу... От него не было такой изжоги, да? То есть...
Нет, ну, но если выбирать холдинг Мустафи, то понятно, что это холдинг. А если выбирать условно холдинг Банучи, то понятно, что это не холдинг, да?
Ну, Банучи нам не подвезут, хотя...
Не, ну вообще я говорю просто.
То, что защитников нельзя найти, я тоже не верю.
Да.
И вообще вот касательно оценки футболистов, знаете, у меня такой пример в последнее время появился, это... Ну, все сейчас, наверное, восхищаются Трауре из Вулверхэмптона. Я как-то вот, когда он недавно начал в такую форму приходить, что о нем все говорят, я такой сидел и думал, так подождите, это что ли тот самый Трауре, который в Миддлсбро играл? Потом проверил, действительно оказалось. Я вот вспомнил матч, может быть, многие уже забыли, 16-й год, когда у Арсенала была неплохая серия победная, и мы прервали ее домашним 0-0 против Миддлсбро как раз таки. И я помню, что в той игре мне Трауре запомнился. То есть мне, да, непрофессиональному скауту, там, я его сразу как-то все так... Я не помню, что он там... Я помню, что он агрессивно шел в обводку, неплохо там обыгрывал. И вот, а сколько там стоило подписать того же Трауре, когда Миддлсбро вылетел из чемпионшипа, да? То есть это ж, наверное, были копейки. Вот, я не думаю, что там много за него просили.
Из АПЛ вылетел.
Да, из АПЛ вылетел Миддлсбро, про я говорился, да. И, собственно, не нужно быть там профессиональным скаутом, чтобы увидеть, что у игрока есть перспективы. Да, вот мы на Мартинелли посмотрели, там, ну, две игры. Видно, что у парня есть задатки. Да. Пасака тоже самое. Трауре сейчас сколько у него там трансферная стоимость? Я думаю, что уже Арсенал его, может быть, и не потянет. Вот. Хотя мне бы его справа, я бы считаю, что сильнее, чем Пепе выступает. Я думаю, все согласны, что Трауре из Вулверхэмптона вперед Пепе я бы с удовольствием увидел, потому что он более атлетичный для АПЛ. Это как-то тоже со счетов я бы не сбрасывал.
Значит, один пример Пепе говорит о том, что либо скаутская работа в Арсенале пребывают в полном загоне и там работают шарлатаны, либо у скаутов есть мнение, которое они доносят, и оно игнорируется. Такое же тоже может быть. То есть скаут же он эксперт, он дает экспертное мнение, что вот можно взять и этого, можно и этого, можно и этого, можно и этого. Говорят, хорошо, приезжают, берут за 80 пепи и все.
А вот я проверил, Трауре Вулверхэмптон взял за 20 миллионов. То есть, ну, разница 80-20, да, уровень, мне кажется... Ну, как минимум одинаковый, хотя за тот перформанс, который Трауре выдал против Сити, когда он там забил и потом еще унизил Минди, ну, я от Пепе такого не видел пока.
Ни против кого, не говоря уж про Сити, да.
Да, то есть на самом деле игроков можно находить, тебе главное работать правильно. У нас вот что это такое, Пепе действительно пока вопросы большие. То есть если продолжатся вот эти вот танцы вокруг мяча, да, есть на самом деле претензии к Пепе, потому что как именно он решение принимает. То есть он очень бывает передерживает там, впереди. Лезет в дриблинг, где, ну окей, он там заработает штрафной, но из этой ситуации можно было выжить больше, чем штрафной. У меня вот часто такое впечатление складывается, что Пепе не выжимает максимум из ситуации.
Так я думаю, что вот с точки зрения сегодняшнего дня, сегодняшних знаний, Заха за 50... Это просто находка была на фоне Пепе за 80.
А Заха разве за 50 отдавали?
Нет, но дело не в этом. Шел разговор, что Заха, значит, он типа готов идти в Арсенал. Нет, Заха за 80 и Пепе за 80 тут тоже нет вопросов.
Да, согласен.
Но была цифра, что вроде как 50. Я не думаю, что Кристал Пэлас вообще был в состоянии отказаться от цифры 50. Это составляет треть его бюджета.
Да, я тоже. А если там 55 накинуть, да?
Ну то, да, да. Ну, то есть искусство...
Для гарантии.
Да, искусство торговли. Но когда вы говорите про Заха, что какой бы он ни был, он понятный, проверенный игрок, своими плюсами, минусами, все ясно. Покупаешь кота в мешке, платишь бешеные деньги. Чего удивляться-то тогда? Непонятно.
Ну, собственно, таким же котом, правда, не за большие деньги, но вот Сибалис оказался типичным таким. То есть, вроде как, что-то он там в первой игре показал, или во второй.
Во второй,
да. Да, и а что дальше? То есть, ну вот у него был хороший пас предголевой с Лестером. Ну, это как за весь сезон один хороший предголевой пас.
Да, даже если 5 хороших пасов за сезон. Если мы начнем сравнивать Сибалиса с Эском, то вопрос же закрыт немедленно просто. Ну, немедленно, то есть не подлежит сравнению.
Ну, да, вы так, за такие величины замахнулись. Тут, конечно, даже обсуждать не стоит.
Да,
я недавно пересмотрел матч ЦСКА на Сантьяго Бернабеу, когда ему было, на секундочку, 18 лет. Угу. Там такой уровень игры, я такое только от Иньесты видел. Человеку 18 лет было. Так что тоже, кстати, вопрос про возраст, про молодые. То есть, окей, ССК это уником, да, но в 20 лет там, или в 21 это уже вообще-то и обязан показывать все то же, что и более опытные футболисты. А мы тут до сих пор говорим, да, вот я только что сам записал Чемберса в молодые, сидит 25-летний лоб, да, вот у нас все еще молодой Чемберс, все еще на него там какие-то надежды. Хотя, что-то как-то уже не хочется их питать. Сколько лет у нас Чемберс в команде?
Да, Чемберс — это очередное гениальное приобретение. Это же сразу было известно, что это привозной товарищ. Изначально было, он в Саутгемптоне это исполнял.
6 лет уже он у нас сидит.
Да, понятно, да. Он в Фулхаме же его Ранери из защиты убрал в опорную зону, чтобы он только там сзади не косячил ничего. У нас на носу трансферное окно, говорят, что оно продлится прямо чуть не с 1 августа начнется и будет там длиться до какого-то 1 октября, а сезон вроде как начнется 12 сентября, пока неизвестно, но цифра пока такая. Так вот, судя по тому, что вчера проехала опять тема, что Сибалиса с Реалом ведут переговоры продлевать Сибалиса, то я понимаю, что денег на покупки нет, и я понимаю, что это объективно, что с финансами есть проблемы. Но, простите меня, продлевать Сибалиса – это самострел полный. Мустафи, Сибалис – это все, этого нельзя делать. Нельзя. Арсенал сегодня на 8-м месте, или на 9-м уже, наверное, да, на 9-м после этой игры.
Да, на 9-м.
Извините, с этими бойцами никуда дальше не двинуться. Будет все то же самое. Поэтому либо надо искать молодых каких-то, либо искать англичан каких-то. Послушайте, ну тот же Лиц, который играет в чемпионшипе, там, самая известная нам фамилия, я уверен, что 2/3 слушателей ее вообще не знают, это Бамфорд, который поиграл было в Овертоне, взятый оттуда с чемпионшипа, ничего там не смог, и отправлен был чемпионшип обратно. Все. При этом Лиц приезжает на Эмиратс и возит Арсенал. Возит просто. Так что вопрос об игроках, он существенный, безусловно, он важный. Но вопрос, кому покупать игроков? Артете вообще покупать игроков нельзя. Ничего не будет. Ничего. Сака, про Сака все было известно до Артеты. Про Вилока было известно до Артеты. Про Анкетти все было известно. Что сделал Артета? Вот, кого из игроков он резко так поднял и игрок резко прибавил? Где этот человек? Назовите мне его.
Джака.
Джака?
Ну, он как-то тоже поопрятнее.
Хорошо, поопрятнее, ладно. Джака, это центр поля, это все, Нет, окей, я если мы понимаю, на десятку...
Джаку в основе тоже держать в центре.
Нельзя.
Слишком у него... Ну, не хватает просто качества у него. То есть именно... Что умеет Джага лучше всего? Ну, бросаться в подкат, побороться там где-то. Но в плане организации атак у нас, собственно, отсутствует человек.
Да.
И вот на самом деле, на этом фоне отваживать Гиндузи я вот не очень вижу логику здесь. То есть Гиндузи, он ведь... У него были эпизоды в этом сезоне, хотя когда он там протаскивал как-то мяч, да, что-то вот он там соображал. И я бы не сказал, что в нем там настолько нет потенциала, что стоит с ним расставаться из-за инцидента, который все-таки к спорту имеет отношение опосредованно. То есть, если он там ругается, не извиняется, ну, нужно на качество смотреть. Вот гол Тоттенхэма в первом круге, да, Абамьянг, там какой пас Гиндузи отдал. Да, мне кажется, что с Гиндузи, хоть у него и такой характер достаточно скверный, да, с ним стоит работать, потому что у меня вообще нет ощущения, что этот характер так уж плох. Да, то есть все-таки это апатия, которую мы там иногда наблюдали на лицах там, раньше, особенно у Арсенала, это все уже описано, да, то есть годы идут, и есть свидетельства. Недавно выходило интервью Сеска, который там очень грубо прошелся и сказал, что когда я играл, мне было не с кем играть, чуть ли не такое. Там даже Санья обиделся, потому что Сеск, по-моему, там сказал, что там назвал нескольких человек, Насри и Ван Перси, по-моему, вот, и не назвал Санья, Санья обиделся, что как-то вот, а я. Был такой прецедент, то есть Фабрегас прямым текстом сказал, что игроки в Арсенале, другие не сражались так, как я. А потом было интервью Сантоса, знаменитого Андре нашего, который сказал, что в Арсенале, собственно, все ходили как в офис, да? Ходили как-то у кулера посидеть, а, собственно, ну, проиграли матч там, ну и проиграли, да, никто не расстроился. И если Гиндузи действительно переживает, там, как он сказал, я хотел в матче с Брайтоном защитить партнеров по команде после травмы Лена, то почему это сразу плохо и воспринимается в штыки, вот, учитывая, что он еще и неплохой игрок, да, все-таки, ну, по крайней мере, может вырасти. Его Дидье Дешам вызывает в сборную Франции, по крайней мере, один раз он его вызывал. В общем-то, тоже я бы такими кадрами, по крайней мере, резко не разбрасывался. Если у нас есть там на замену Гиндузи какой-то новый молодой, но есть ли он, да, вот я пока не видел. То есть я бы поработал на месте Артеты с Гиндузи, а не выгонял его из команды там, потому что, а если это будет второй Серж Гнабри, да, вот Гнабри сейчас в Баварии звезда, а начинал там у нас. Мне было бы обидно, если Гиндузи уйдет куда-нибудь там, не знаю, в Лион, станет там звездой и уйдет потом в ПСЖ, да. Мы потом с завистью будем смотреть на него, поэтому не хочется повторения просто истории, хотя у Гнабри там даже и конфликта, да, не было никакого, то есть просто как-то вот он затух в Арсенале, но здесь, в общем, я, во-первых, не считаю, что такие проявления характера это уж так вот однозначно плохо, и во-вторых, считаю Гиндузи игроком не менее талантливым, чем некоторые, что у нас есть в обоих, это я так мягко скажу.
Значит, вопрос такой, Тимофей. Будет полуфинал с Ман-Сити 18 числа, кубка. Понятно, что кубок – это соревнование, где одна игра сразу тебя двигает. И у Артеты, наверное, теперь главная мечта – это попытаться выиграть кубок, чтобы снять с себя давление, которое, безусловно, существует. Видите ли вы зримые шансы у Арсенала пройти Ман-Сити и выиграть финал после этого? У нас же есть недавний пример, да?
Ну, если честно, на данный момент не вижу. То есть, именно даже исходя из полуфинала. То есть, все-таки Сити уже последние годы у нас так основательно закатывают в бетон. Я по 0-3, да, мы от них получаем стандартно. Не знаю, нет. Я, ну вот честно так, если положа руку на сердце, вообще не вижу, как мы можем пройтись.
Ну, букмекеры там примерно так же думают, но это же кубок. Ну, в прошлый раз, вот я точно помню, когда мы проходили Сити и Челси в финале, я точно помню, что я в полуфинале тоже знал, что мы Сити не пройдем. Но мне кажется просто, что та команда была наша посильнее. Санчес там был, Азил еще во что-то играл там.
И... Да, да, и плюс первый сезон Пепа это был все-таки. То есть это 16-17, правильно? Это же все-таки первый гвардиоловский сезон.
И Сити, Сити послабее был, Арсенал посильнее был.
Да, и Арсенал, это же Венгер еще работал. Венгер уж на фоне Артета, это хотя бы тренер.
Да.
Потому что Артета пока еще вопросики у нас есть, сможет ли он вообще главным тренером работать на таком уровне. А там хотя была поставлена хотя какая-то игра с Санчесом, действительно, еще там Чемберлен, помните, вот какой пас вырезал на Монреале?
Да, да, да.
То есть Чемберлен был в неплохой форме. Ну, то есть, на самом деле, сейчас, спустя 3 года, куда шагнул Сити, куда шагнул Арсенал, это в противоположном направлении команды просто ушли. Да? То есть Сити поднялся до команды, для которой даже второе место — это неудача, а Арсенал на 9-м. Я думаю, что здесь нет. В теории, да, можно сыграть как в финале Кубка 2005 против Манчестер Юнайтед. 0-0 отбиться и выиграть по пенальти. Конечно, такое бывает. Но единственный вот в этом я вижу шанс, может быть, там, да, как-то по пенальти. Но чтобы по игре, Арсенал все-таки последние матчи против Сити были очень плохие. Вот прям все. Когда был последний хороший матч против Сити? Собственно, может быть, эта игра в полуфинале Кубка 3 года назад и была. Потому что после этого Арсенал там, что в финалах Кубка Лиги, помните, 0-3, да, получил от Сити, что, или это было до этого, я уже стал путаться.
Не-не-не, но потом это было и в чемпионате 0-3.
И там, в чемпионате,
да. Да, там
и
достаточно.
И только 0-3, что уже я каждый раз по 0-3, да. В общем, нет, я, ну, объективно, я буду, конечно, смотреть, болеть, но вот... Чувствую, что в очередной раз мы получим от Гвардиолы. Тем более Гвардиола-то он проиграл чемпионат. И у него есть кубок, есть Лига чемпионов. Сейчас я думаю, что он будет абсолютно мотивирован на кубок.
Наверное.
На Лигу чемпионов-то уж понятно. Но и на кубок почему бы не выиграть? Его 2 матча осталось.
Значит, до этого в среду матч с Ливерпулем домашний. Что думаете по этой игре?
Ну, тут-то как раз-таки даже и выиграть можем. Потому что Ливерпуль-то все-таки уже закончил.
Нет, нет, я думаю, что нет.
Думаете,
я,
нет?
Я думаю, 100 очков Ливерпуль хочет набрать. Они были
у него разве...
93 и 3 игры.
Ага.
Я просто видел, как они были расстроены вчера после игры с Бёрнли. Хотя я теперь за Бёрнли болею отдельно. И я был очень доволен, что Бёрнли показал характер и так далее. После баннера болею за Бёрнли отдельно.
А, я понял.
Да.
Я считаю Клоппа человеком, которого очень уж интересуют эти циферки.
Думаете?
Да, у меня вот нет ощущения, что Клопп прямо... Ну, наберет 99, улыбнется и пойдет дальше. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение.
Значит, я смотрю просто, смотрите, они в Брайтон поехали нормальным составом. Ну, кого-то они там подпускают. Вчера они там подпускали молодежь какую-то. Но не исполняется то, чего все боялись, что мы будем играть детьми, типа, и подарим всем очки. То есть этого нет. То есть Ливерпуль выигрывает матчи у команд, которым очки нужны. Мы понимаем, что Арсеналу, по большому счету, вот кровь из носа, очки не нужны в матче с Ливерпулем, потому что это ничего не решает для Арсенала. Все, все, что можно было, Арсенал уже потерял. Окей, если мы рассматриваем борьбу за седьмое место, подчеркиваю, то в этих рамках, значит, может быть, можно говорить, что Арсеналу нужны очки. Но меня седьмое место не интересует. То есть для меня сезон в чемпионате закончился, количество очков не интересует набранное, занятое место не интересует. Я тоже согласен с тем, что нам не нужно попадать в Лигу Европы, потому что это будет сочтено очередным успехом, будет рассказано, что у нас тут это. А так, возможно...
Все-таки ворвались в Европу.
Да-да-да-да-да, начнется эта песня. Кубок — отдельная история, и за кубок я, естественно, поболею, я тоже шансов не вижу против Сити, но это кубок, в кубке может быть все, Виган может у Сити финал выиграть, как мы помним. Но вот Ливерпуль, если он приедет основным составом, вот давайте представляем, что Ливерпуль приезжает нормальным боевым составом, думаете, есть шанс у Арсенала выиграть?
Ну, не проиграть точно есть. То есть, если бы это был Ливерпуль, которому что-то надо, я бы тоже, в общем-то, не видел особых вариантов, учитывая, какие люди у Ливерпуля играют впереди, и что у нас там происходит, в общем-то, в каждом матче, ну, практически. Но все-таки вот эта вот история с рекордами, я понимаю, да, что если Ливерпуль выиграет 3 оставшихся, то он, получается, будет рекордсменом.
Да-да-да, 102 очка будет.
То есть у них вот эта мысль может. Но вот я почему-то не очень верю, что Клопп это сильно вот заботит. Они как-то, мне кажется, выиграли и выдохнули.
Значит, наш букмекерский партнер 1xbet компания дает на Ливерпуль коэффициент 2 в этом матче. Чтобы было понятно, примерно столько же дают на победу Тоттенхэма в Ньюкасле. На мой вкус, вообще это такой оптимизм неимоверный, что Тоттенхэм в Ньюкасле должен выиграть с коэффициентом 1.95. Но мне кажется, в Ливерпуль вот коэффициент 2.05 закладывается, что все равно там 2-3 человека будут молодых. То есть будет неполный, да, неполный все-таки у Ливерпуля состав. И, наверное, букмекеры думают так же, как и вы, что Клопп не будет зацикливаться на этих цифрах. Но матч с Бёрнли, я скажу, в общем, дал мне понять, что простоты никакой у Арсенала не будет в среду. То есть не приедет Ливерпуль валять дурака и там откатывать номер, там играть на ничью, или вообще Ливерпулю будет без разницы. Я думаю, что Ливерпуль просто без давления, да, находится, и поэтому может чуть расслабленнее приехать, но что Арсенал собирается противопоставлять, ясно мне, это, мягко говоря, не очень. Не очень. Если Мустафи...
Я перед каждой игрой это думаю, Иван, что мы собираемся противопоставлять. Обычно... Даже вот помните, мы с вами вели подкаст, и вы были уверены, что Олимпиакос будет пройден. Я говорил, что я вот что-то сомневаюсь, потому что мне кажется, что у нас даже и с Олимпиакосом будут проблемы. Ну и, собственно, пожалуйста, да, то есть вылетаем даже уже от Олимпиакоса, которого там раньше в Лиге чемпионов мы обычно не замечали.
Я скажу так, что вылет от Олимпиакоса у меня серьезно картину мира изменил. Потому что я реально не представлял себе, что Арсенал может вылететь по сумме двух матчей. Я представляю, что Арсенал может проиграть. Мы это видели с Олимпиакосом и дома в том числе.
До этой игры.
2-3 этот был. Но что вот так Арсенал может вылететь от Олимпиакоса. Даже в тот сезон, когда вот они дома проиграли, выиграли у нас 3-2 в гостях. И нам надо было выигрывать у них два мяча. Два мяча надо было выиграть. И выиграли мы даже 3. То это окончательно убедило меня, что как бы Олимпиакос там что не хотел, если нам надо, то мы всегда там выиграем, в том числе и в гостях, сколько надо. А тут привести из гостей победу и вылететь, ну это вообще просто это у меня... То есть нет предела этому уровню, на который готов падать Арсенал при нынешнем руководстве, скажем так. Под руководством, понимаю, все вместе сразу.
Да, здесь же суммарное управление. То есть мы обсуждаем Артету, но мы-то его не назначаем. Тут люди должны сидеть, и мы привели пример с Гасперини, то есть который, как вы правильно абсолютно сказали, он завтра же подпишет контракт с Арсеналом, если ему предложить. Это, ну, он к такой работе на самом... Кстати, его кто-нибудь заберет, наверное. Я вот думаю, что кто-нибудь вполне... Если особенно Аталанта там вдруг ПСЖ выбьет, что я бы тоже не исключал.
Я с большим удовольствием за них поболею.
Да, да, и тем более за них. Я думаю, что многие нейтральные зрители, ну, в этой паре очевидно, да, кого нейтральные зрители выберут, да. Скорее Аталанту. Если еще они там пошумят в Европе, его вполне могут забрать кто-нибудь другой. Ну, не из Англии, конечно, может быть, но какой-нибудь другой топ-клуб. В Италии я там не так слежу, кто у них там сейчас топ, кто не топ. Вот. Но человек заслужил шанс, потому что вот я смотрю то, что действительно они, именно футбол, с футбольной точки зрения, ну, мы это обсудили, да, действительно впечатляет.
Значит, я, ну, за Италией немножко слежу больше, там, чем за остальными чемпионатами. Понятно, что не сравнить с Англией, но тем не менее, чуть побольше. Так вот, там Лацио, четверка Лацио, Аталанта, Интер. Ну, Интера Конте вряд ли они будут его менять, он первый сезон работает. А вот Инзаги в Лацио, несмотря на то, что Лацио был хороший ран такой, и они у Ювентуса тоже выиграли 3-1.
Сейчас 3 поражения у них подряд.
И я думаю, я и тогда, когда я был на дерби на Римском в январе, и я когда смотрел на то, как Лацио играет, то я понимаю, что Инзаги это не тот тренер, с которым надо идти в Европу, короче говоря, вот так. И поэтому я не знаю, насколько Лацио в состоянии предложить Гасперини условия лучшие, чем Аталанта. Мы на всякий случай должны понимать, что Аталанта это Бергамо, а Бергамо это город-спутник Милана. То есть это, грубо говоря, Милан. Поэтому там Милан не сосредоточен главный бизнес итальянский, поэтому, наверное, там Аталанта более-менее себя чувствует финансово неплохо, учитывая, что она и стадион реконструирует, да? Я не знаю, что способен предложить Лацио, но точно Лацио не предложит 5 миллионов фунтов. Это 100%. Поэтому, если ему показать 5 миллионов фунтов, то я думаю, что завтра же он... Ну, хорошо, по концу сезона он свернется. Другое дело, что, может быть, Аталанта, ну, представим, допустим, выиграет Лигу чемпионов, И тогда он будет стоить дороже просто, да?
Тогда его уже... Да, но опять-таки, еще есть хороший опыт ведь уже у АПЛ с итальянцами. Сколько
да,
уже...
Да.
То есть и Анчелотти брал АПЛ, и Конте, и Раньери.
Да.
То есть тоже это не такой уж даже и кот в мешке. В принципе, схема рабочая. Посмотреть, кто там среди итальянцев сейчас в прайме, и забрать его. Это работает. Действительно, на практике даже у Лестера сработало. Хотя кто там видел в Раньери,
да? И никто не планировал даже этого ничего. Планировали так, удержаться в лиге. А вышло оно вон как. Короче говоря, к чему мы это все ведем? К тому, что вопрос не в деньгах, а в том, как они расходуются. И вся эта болтовня, что на рынке нет игроков нормальных за нормальные деньги, она полностью опровергается. Полностью. Посмотрите на Аталанту, на Лидс, там команды, которые финансово несопоставимы по возможностям с Арсеналом. Что нет тренеров, это все абсолютно пустая болтовня. Все есть. Нужны просто люди, которые способны поставить работу так, чтобы все это искалось и находилось. И чтобы в клубе существовала положительная селекция. А не отрицательное, как это происходит сейчас. Когда весь клуб гоняется за Артетой, потому что он помощник Пепа, и потому что он играл в Арсенале. И что? И что, что он помощник Пепа, играл в Арсенале? Что мы видим-то в реальности? В реальности мы видим, что Артета ничего не умеет. Что он, ну, на мой вкус, он хуже Эмери. Потому что у Эмери это были проблемы с коммуникацией. У него что-то было там в загашнике. Но есть проблемы с коммуникацией, все. И в это он уперся, его игроки не взлюбили дальше за это.
Ну, это, кстати, ведь у Эмери не первый раз. То есть, значит, он так у него будет.
Ну, в Москве он, да, за рубежом. Да, да, да.
Да,
да, да. Да, то есть тут все понятно. Ему просто надо сидеть в Испании и все, и тренировать там. Но у него было кое-что в загашнике. Ну, во всяком случае, на Тоттенхэм, мы уже говорили сегодня в прошлом году, Эмери выдал нормальный абсолютно геймплан, притворил его в жизнь, геймплан сработал, и только плохим стечением обстоятельств Арсенал там не выиграл.
Ну, там, собственно, Мустафи и подвез пенальти.
Да, да, да.
А так Мустафи застраховаться, это, конечно,
да,
невозможно.
Да, а Артета все думает, что он умнее всех, и что он из Мустафи сделает Бонуччи. Этого не будет никогда. Ни при Артете, ни при ком другом. Это невозможно просто. Так что оптимизма, не знаю, да, у меня тоже особого нет. Я еще тоже допускаю, что мы не проиграем Ливерпулю. Но представить себе, что мы не проиграем Сити на сегодняшний день, очень сложно. Хотя это кубок. И поскольку все это отвлеченная история уже от всего. То есть единственное, что осталось в сезоне, это кубок, то... Я думаю, что все мы поболеем. Попробуем вдруг, да? А мало ли, а вдруг? Ну, а вдруг?
Да, да. Ну тогда еще стоит отметить, что вот 2017 год у Арсенала реально чуть ли не последние хорошие игры при вообще Венгере были. Помните, особенно финал, да, был отлично сыгран. То есть это
да,
какие-то
да.
Последняя лебединая песня была, поэтому тоже, конечно, рассчитывать, что мы сейчас так выдадим такой матч, но болеть будем, что, чтобы
да?
Все нам остается.
Да, да. Нам особо ничего не остается. Окей, Тимофей, спасибо вам большое за то,
спасибо,
что пришли.
Спасибо вам, Иван, за приглашение.
Друзья мои, мы не успеваем записываться с предсказателем из-за бешеного количества игр. Поэтому мы еще там проигрываем много. Поэтому, значит, вы на нас не обижайтесь. Мы в этом сезоне, у нас, наверное, пара подкастов всего осталось. И мы не будем записываться. Мы просто, ну, попадаем иначе в середину игр. Непонятно просто как выдавать прогнозы-то. То есть, когда мы записываемся раз в неделю, игры раз в неделю, ну, тут понятно, в понедельник записались, выдали прогнозы на уикенд. А тут очень сложно все это у нас. Прогнозы будут там, все будет, но пока мы записываться не будем до следующего сезона. А следующий сезон начнется скоро, не успеем моргнуть глазом. В августе Лига Чемпионов с Лигой Европы, дай бог, случится, а в сентябре уже начнется футбол. Друзья мои, на этом мы с Тимофеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. И помните, что как быть непобедимыми, все равно и даже в этом сезоне знаем только мы.